Второзаконие, четвертое. Второй закон, это значит, что второй раз Моисей дал закон. Потому что, помните, Израиль были в Египте, вышли из моря, море открылось, но в сторону реки было воды. И это какой-то прообразом крещения. Павел это писал, что это является какой-то прообразом крещения. Мы тоже были в мире, и мы вышли оттуда, вот, через воды, в принципе, через крещение. Потом в пустыне, 40 лет в пустыне, каждый день Бог покормил свой народ манной, так как Бог дал нам Его Слово, Его Сына каждый день. И до конца 40 лет Моисей стоял с Израилем по берегу Йордана, границу Ханаана. И он во второй раз дал им закон Божий. И вот тот книгу во второй законе, это в принципе является какой-то запись о том, что Моисей им рассказал. В принципе, последний день, наверное, последние недели точно его жизни. И как-то всегда интересно выслушать мнение человека, который уже готов умереть. И он знал, что я здесь умру, я не буду туда, в Харане. И вот это мое последнее размышление. И здесь вот в этом книге, вот в «Второй законе» у нас есть его размышление об этом. И постоянно, в первом стихе, он сказал, что Бог дал вам заповеди, чтобы вы пошли и наследовали ту землю. То есть намерения, есть цель в заповедях. В том, что мы, в принципе, получили бы спасение. Это не так, что Бог как-то придумал какой-то кодекс, какой-то куча законов, которые довольно сложно, но он просто закон ради закона, чтобы проверять послушность человека. Нет. То есть какой-то смысл, есть какое-то намерение, желание Бога в каждом устав, который Он дал нам. Каждый закон, который Бог дал нам, в каждом устав этого закона, есть какое-то значение, есть причина, почему Он это спросил. Потому что сперва, наверное, у нас такое впечатление, что есть такой масса законов, и это куча законов, и это все слишком тяжело, все слишком сложно. Вот, это все-таки соблюдать. Но Бог не сделал закон ради закона. Просто так, как проверка послушности. Он это сделал именно потому, что Он хотел как-то дать нам какую-то тренировку. И это ведется, в конце концов, куда? В спасение. Поэтому в втором стихе не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Наверное, у нас тенденция подумать, ой, ладно, у нас есть закон Божий, а если чуть меньше, если я вот этого, куча взял бы какой-то, допустим, неудобно законе, насчет, допустим, пьянства, насчет кража, например. Да ладно, если мы это будем как-то по сторону ставить, разве это не легче было бы? Фактически нет. Это даже сложнее, если мы взяли бы эти законы. И наоборот, если тоже такой менталитет о том, что да нет, надо добавлять. Надо вот такой закон. И есть в некоторых церквей, движениях, которые постоянно добавляют столько таких законов, что это и тоже надо делать. И это тоже не дело. Бог дал нам прекрасный баланс, столько законов. И если мы будем прибавлять или убавлять из этих, то не получается его намерение. Потому что намерение, эти законы, это чтобы мы жили бы счастливы перед Богом в этом жизни. Но все как-то прекрасно совпадается. Вот. И каждый закон, каждый устав как-то содействуется с другими, чтобы вместе у нас есть какой-то образ жизни, который от Бога, который надо для человека. И в пятом стихе написано дальше, что Бог дал им закон, дабы вы так поступали в той земле, по которой вы выступаете. То есть, те законы, которые они практиковали там в пустыне, это является, это был какой-то образ жизни, которые они будут дальше жить в Ханаане. Видите, все это является каким-то прообразом нашей жизни. Мы были в Египте, строили пирамиду, жили, вот жизнь, вот бездны какое, направление. И вышли оттуда, и вот после этого, после того, что вышли оттуда, через море, через крещение, вот в пустыне. И мы сейчас находимся в пустыне. А здесь, в пустыне, мы как-то практикуем, как мы будем жить вечно в Царстве Божьем. Когда Иисус сказал столько раз, я дам вечную жизнь, и я дам тот вечную жизнь прямо сейчас. Как это понять? Потому что мы все умрем, правда? Если мы все умрем, а в каком плане Бог дал мне вечную жизнь? Я думаю, это, конечно, можно ответить по-разному, но я считаю в одном плане, что, в принципе, тот жизнь, который мы сможем жить во Христе сегодня, это, по сути дела, тот жизнь, на которой мы будем вечно жить. То есть, вечная жизнь, тот качество жизни начинается прямо сегодня. Если, допустим, вот в Царстве Божьем, скажем так, если в Царстве Божьем мы не будем тогда выпивать, мы не будем так и так жить, то и тоже сегодня нам не надо так жить, не надо так быть сегодня. И нам надо пробовать тогда жить согласно этих заповедей так, как мы будем вечно жить. И это и тоже суд, закон Божий. И тоже, чтобы стать какой-то рекламой. Потому что в 6 стихе, а если вы будете так жить, согласно этих законов, все других народов скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь. Это трагедия, что у Израиля так не получилось. У Бога был такой план для Израиля, чтобы они, в принципе, были бы свет в темноте, чтобы они были бы какой-то народ, который явили вот свет Божий вообще в темноте, и чтобы даже язычников, даже во время Ветхого Завета, чтобы даже на этом время язычников шли бы к Богу из-за примера Израилева. Но к сожалению, наоборот, получается, что Израиль вообще грязали вот имя Божие, и все наоборот как-то смеются на Богу из-за своих вот примеров. Но по идее это по-другому. Бог дал им закон, чтобы они жили бы по этому закону, и чтобы других людей сказали бы, вау, такой счастливый народ, как они счастливы. И к сожалению, наоборот, получилось. В 12 стихе говорил Господь вам из среди огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И дальше он сказал, 33-е, слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среди огня, и остался жив, как слышал ты? То есть это уникально, что Бог сам явился в Израилю, и Бог сам говорил. Они слушали Его глаз, Его голос. Это уникально. Никакого народа, религиозная система была бы такой, что самом голос Божий слышен был. И как мы как раз почитали, что Бог был так близок. Это тот личные отношения с Богом, которые являются, по-моему, единственный, но уникальный вот момент у настоящего христианства, что у нас есть живое, обоюдное отношение с Богом, где мы говорим вот к Богу в молитвах. И, конечно, вопросы, ну как он отвечает? Это что, односторонние вот отношения, где постоянно говорил, и вот, ну где ответ? Поэтому вот Библию или Слово Божие играется уникальную роль в том, что да, он отвечает. И через время, через процесс ежедневного чтения, ежедневного молитвы, поступение ты будешь понять то, что я имел в виду. Ты устроишь тут отношения, тут обоюдность с Богом. Ты говоришь с Богом в молитвах. И он как-то отвечает. Разным способом, конечно, через людьми, через новые жизни опыта. Но я считаю особо через его глаз, который у нас есть в Библии. Что здесь как-то откроется для нас. Вот. Поэтому те привычки. Молиться каждый день, читать Библию каждый день, имеется какой-то смысл в том, что жизнь так будет проявить дальше тот живое, обоюдное отношение с Богом. И это уникально. И он сказал, что Моисей сказал, что вы слышали только глаз Божий, только голос, а образа вы не видели. Вот все хотят какой-то образ. Дай мне какой-то икон. Дай мне кое-что. Чтобы, ладно, просто это надо трогать и все. А здесь наоборот написано. Абсолютно наоборот. И православие надо обратить к этому вниманию. В том, что образа вы не видели. Глаз самое главное. Я считаю тогда, что тот понятие, что надо иметь какую-то икону и так далее, это нет. Ладно, если это помогает человеку, то слава Богу. То слава Богу. По идее, тот самом икон не имеется никакой в этом плане значительности. Самое главное, глаз, в смысле голос Божий. И тоже, почему они не видели никакого образа? Это не из-за того, что у Бога нет образа. Это не из-за того, что у Бога нет образа. У него есть. Но из-за того, что он это не показал. Почему? Почему? Потому что Иисус сам сказал, и дальше написано в Библии, что мы, в смысле человечества, мы стоим здесь, с телом, по образам и подобием Его. Мы являемся, человек является образ Божий. Это не потому, что у него нет образа. Не потому, что у него нет никакого отражения на этом свете. У него есть. Вот, видите. Вот. Смотри на зеркало. Вот. Мы являемся его образ перед Богом. Получается тогда, что нам надо страшно уважать друг другу. Так как написано в Новом Завете, что нельзя как-то злословить человеку, который сделан по образам Божия. Надо тогда видеть в каждом человеке кое-что от Бога, потому что мы строим на подобием и по образам Его. Получается тогда, что нам придется уважать человеку просто из-за того, что он человек. Мы, конечно, живем в обществе, где уважения к человеку ради человека вообще нету. Где, в принципе, все как-то относятся к человеку просто так, как и животные. Как сущие. Ничего не специального о том, что там есть человек. Но есть кое-что специальное. И почему? Потому что Бог создал человека по образу Его. Мы являемся в этом плане маленькие явления, отражения Божьих. 13-м Кстати, я хотел обратить внимание на то, что Бог сказал, что Его закон и завет, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. Значит, что Ветхий Завет получается 10 заповедей. Здесь написано десятословие. Поэтому эти камни являются камни Завета, Ветхого Завета. Если тогда 10 заповедей является Ветхий Завет, получается, что когда мы читаем в Новом Завете, что у нас есть Новый Завет, и Ветхий уже закончился, тот Ветхий, в принципе, означает эти 10 заповедей. И один из них является субботу. Я поэтому сам не соблюдаю субботу. Сам не соблюдаю субботу. Почему? Потому что это часть этого Ветхого Завета. И у нас есть Новый Завет. Всякие эти в уставе Моисеева уже не надо исполнять. Даже фактически мы не сможем их исполнять. У нас нет такого, но священства, у нас нет такого, но скиния и так далее. У нас левитов тоже, у нас в этом плане нет. 20. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела. Египт вообще страшный для им. Это так здесь написано, печь железную. Ну, странно сказать, что они хотели туда вернуться. Помните, столько раз, когда у них были какой-то проблем, они как-то жаловались, скучали за Египту. Как там вкусно было. Это так, ну, допустим, жаловать для Освенчим, для концлагерь. Что, ой, там, по крайней мере, еду было прекрасно. Какая речь о прекрасной еду. Они там жили вообще в ужасе. Но почему-то хотели туда вернуться. И это такой абсолютно нелогичный подход, если после того, что мы веровали во Христе, и мы вышли из этого Египта, сквозь море, через крещение, мы уже в пустыне, почти на границу вот, Царствия Божьего, пришествия Иисуса втрое. Мы сможем вернуться туда? Это как-то нет. Это как-то невозможно, в принципе.
Встал и вышел.